А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа в прямом эфире. Сегодня говорим о фитнесе с Ольгой Киселевой. Это президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
И с нами Сергей Олейников, президент российских международных фитнес-конвенций. Сергей, добрый вечер.
Всем огромный привет.
Впереди у нас разговор о МИОФ. Что это такое за мероприятие? Если кто не слышал, может о нем услышать подробнее. И будем говорить, конечно, о законе, об образовании, о том, что касается лично каждого, кто работает сейчас в фитнес-индустрии. Начнем с МИОФ. Ольга, вопрос, я не знаю, хотела сказать на засыпку, но нет, вас не засыпать МИОФом, а вопросом о МИОФе. В этом году вы поменяли локацию, и с 4 по 8 число МИОФ пройдет теперь в другом месте. Какие изменения ожидают тех, кто каждый год посещает это мероприятие, что нового и какие-то особенности в этом году?
Ну, слушайте, на изменение локации, на самом деле, это дело очень хорошее. Любое событие, любое мероприятие обычно старается менять локацию, потому что проводить в одном месте, ну, просто скучно, потому что народ привыкает. Но, на самом деле, я вам хочу сказать, что вот в экспоцентре на Красной Пресне, я когда-то приезжала год назад для того, чтобы посмотреть эту локацию, там из окон Кремль, Белый дом, Москва-река.
То есть это как-то привлечет
дополнительное, да? Вдохновляющая история. Ну, не знаю, насколько привлечет, но история даже из туалетов.
Из туалетов?
Да-да-да, рекомендую прямо окна, прямо на Белый дом. Вот рекомендую прямо селфи сделать.
А, ну то есть первым делом прийти и отправиться
я
в туалет.
Я думаю, что это вот
must have. МИОФ, да, МИОФ. Все, кто связан с фитнесом. Да, а если серьезно?
Да, если серьезно, МИОФ – огромное старое событие, которому 17 лет, 17-й год в этом году исполняется. Это событие, которое росло вместе с фитнес-индустрией, все его... Все события, ну, все изменения, все тенденции, все это, естественно, на МИОФ. МИОФ состоит из трех... Для тех, кто не знает.
Да.
МИОФ состоит из трех частей. Это экспо, это большая выставка оборудования, которое, в принципе, существует на рынке.
Это все фитнес-индустрии.
Это все фитнес-индустрии. Тренажеры,
для клубов, ПО, для тренеров.
Да, угу. Да, все что угодно, любое оборудование. Это большая конвенционная часть, это все, что касается новых программ. Все тренды, все лучшие презентеры присутствуют и всегда дают мастер-классы, воркшопы и так далее. Это прям очень-очень важно. У МИОФ появилась очень интересная история, ориентированная прямо на клиентов, на B2C, когда приходят блогеры.
Угу.
Блогеры работают с людьми. Это в открытом доступе, это возможность бесплатно посетить и поговорить с ребятами, узнать, что и как происходит. С точки зрения фитнеса.
Ну, то есть те, кто просто увлекается, ходят в фитнес-клубы и как-то профессионально не завязаны на этой деятельности.
Да, и, соответственно, может узнать, а что вообще эти люди там вот там за стойкой ресепшн или за тренажером чувствуют, знают, делают, понимают, и почему они это делают. И огромная часть МИОФ, это, конечно, деловая часть, это практически, ну, одна из крутейших конференций, конгрессов, когда приходят ведущие специалисты, и все тренды, все, что происходит на рынке с точки зрения бизнеса, фитнеса как бизнеса, это тоже в рамках МИОФ.
Нам пишут, что на Камчатке 4 утра, но я с вами, Евгения. У нас, кстати, есть в сторис прямой эфир «Собака про фитнес-радио». Там можно смотреть прямо сейчас. И у нас прямой эфир, веб-камера сайта говоритмосква.ру. Да. Веб-камера вот с одной стороны, там можно крупно посмотреть на вас, да. И в общем плане с угла.
Теперь не скрыться особо.
Конечно. СМС-портал +7 925 48 948. Можете мимолетно с нами связаться. В Телеграме говорит МСК-бот, через этот бот можно отправлять сообщения. Ну и продолжая говорить о МИОФ, Ольга, в этом году вы внесли коррективы, видимо, связанные с законом о фитнесе, потому что теперь те, кто участвует в части сертификационной, МИОФ-тренер, да, они могут получить сразу как документ о повышении квалификации?
Они получает...
То есть стань участником МИОФ.
И получи документ.
И повысь свою квалификацию.
Ну, вопрос просто в том, что люди получают пока еще не сертификационный документ, а возможность добавить эту часть обучения на МИОФ в рамках сертификационного документа, который они будут получать в экзаменационном центре.
Это с какой целью сделано?
Я не знаю, знают ли ваши слушатели, но, по-моему, вся фитнес-индустрия последние два месяца
только об этом и говорит,
бьется, да, по этому поводу, потому что приняты законы, о котором вы говорили, приняты изменения в закон о физкультуре и спорте.
Да, но эти изменения мы пощупать никак не можем.
Пока не можем, к сожалению, да, но вот мы их пощупаем вот как вот близко. Уже скоро.
А есть какие-то наработки? Вот вы как проводник, как наш человек.
Наш человек, инсайдер, да. Смотрите, закон принят. Профстандарты для фитнеса стали обязательными, но профстандартов пока нет.
Отлично.
И логика немножко странная. Но, видимо, она такая, которая должна
просто
быть.
Просто логика России, мне кажется.
К сожалению, да. Профстандарты, по крайней мере, Совет по профессиональным квалификациям, это основной орган, который эти профессиональные стандарты интегрирует в любые отрасли, и в нашу в том числе, говорит о том, что к декабрю или к январю 2020 года профстандарты будут приняты, и с этого момента наши специалисты должны будут им соответствовать.
А помните, мы встречались здесь, в этой же студии, ровно год назад?
Да.
Вы тогда обещали, что к весне появятся вот эти сертификационные центры.
Слушайте.
Я просто понимаю, что все идет такими темпами, как идет, мы уже привыкли. Да.
Мы, к сожалению, транслируем позицию
государства.
Будем ждать начала года. Да, я хочу сейчас слово предоставить Сергею Олейникову. Вы-то ждете чего? Ну, а я к тому, что вот в январе что-то обещают, по словам Ольги, а квалификационные центры, требования к образованию. Как закон о фитнесе лично вашу жизнь
поменяет? Да, давайте подождем, в принципе, этих стандартов, принятия каких-то решений, а потом уже будем от этого отталкиваться, потому что сейчас сложно говорить, что будет, потому что сейчас очень много сказано уже и многого еще, мне кажется, скажут, поэтому...
Вы реально-то боитесь этого?
Абсолютно нет.
Почему?
Мне кажется, те люди, которые профессионалы, они понимают, что это только на руку абсолютно каждому человеку, то, что это отсеет как раз неграмотных людей и абсолютно тех, которые не нужны нашему делу.
А некоторые говорят, наоборот, будет дефицит кадров, потому что требования будут слишком повышены, и не те, кто сейчас
фильтр
работает...
Фильтр все равно должен быть, я считаю, при любом
раскладе. На государственном уровне.
Конечно. Ну, давайте так, окей, давайте смотреть с точки зрения, вот если все-таки это примут, все, вот это сделали уже. Ну ладно, часть людей отпала, правильно?
Не знаю. Куда она отпала? Вот эти люди останутся без работы. Они пойдут учиться, если есть где учиться.
Пока мы в России, мне кажется, это не так страшно, если бы это было, например, мы жили бы в другой стране. Ну, в Америке, допустим. Ну, потому что мы в России. Мне кажется, этим все сказано.
Коллеги, вы знаете, мне кажется, что процесс внедрения, прошу прощения, Даша, я так влезаю, процесс внедрения профессиональных стандартов, даже если повезет, и они будут приняты в декабре или в январе 2020 года, он будет достаточно мягким и длительным. Никто не сделает так, что раз стандарты есть,
да.
Пошли, у тебя нет сертификата, до свидания, так не будет.
Ну, увольняем. Да, как обычно, год или два, для того, чтобы все могли протянуть.
Есть лобби. Лобби в государственных органах. Мы когда приходим...
Лице?
Ну, не только в моем лице. В лице профессионалов, которые общаются с государственными органами.
Одна надежда на вас.
Нет, мне кажется, если выйти на тот же уровень, ну, как если об Америке разговаривали сейчас, если выйти на уровень Америки, от которого мы отстаем всегда на 4-5 лет, то, соответственно... И сам процесс перехода будет такой же плавный, медленный, о котором говорит Ольга.
Мы сейчас так быстро перескочили на закон. Давайте мы во второй половине часа о нем конкретно поговорим. О МИОФ хотелось бы вот рассказать, знаете, в каком контексте. 17 лет, вы говорите, это мероприятие. За эти годы что поменялось? Требования вот к тому, что вы показываете на этом мероприятии, они как изменились? Запрос больше от тех, кто управляет, от управленцев? Запрос больше от тренеров, которые хотят больше информации получать? Кто жаждет приходить и получать данные?
Знаете, любое событие меняется. Ну, то есть спрос рождает предложение.
Как изменился спрос?
То есть это всегда спрос изменился с точки зрения качества информации, с точки зрения уровня презентеров, ну, если касаться конвенции. Спрос изменился с точки зрения бизнесовой части. Поскольку я за бизнес, вот, за конгресс отвечаю, я могу сказать, что мы не просто говорим о том, о чем хочет слышать отрасль, но мы очень часто делаем такие блоки, ну, вот такие темы, которые еще не раскачаны. То есть, условно, там полгода назад мы делали батл между онлайн и офлайн фитнесом.
Кто победил?
Дружба.
Дружба на самом деле. Нифига победить в этой ситуации не побеждает. На самом деле мне визуально... Ну, то есть была ничья, но мне визуально было понятно, что онлайн круче. Что они мобильнее, что они быстрее, что они в маркетинге, что они гораздо быстрее отвечают на спрос нашего клиента.
То есть востребованнее.
Ну, они закрывают
эту дырку.
Но при этом
по результатам лучше или нет?
А по результату, по эффективности тренингового процесса нет, наверное, нет. Но потому, как они продаются нашему клиенту и как они забирают, может быть, не конкретно клиента офлайн-фитнеса, а новых людей, которые на диване лежат, там, как это, между пивом и диваном. Вот этих людей они поднимают.
Между пивом и диваном Инстаграм.
Вот как раз. А, да, серьезно? Слушайте, я не знала, я думала, что как раз
онлайн... Нет, подождите, можно как раз онлайн-фитнес в любой социальной сети, мне кажется, Инстаграм.
Ровно, вот ровно об этом и говорю, что ребята, которые в Инстаграме, они легко поднимают этого человечка.
Да можно не вставать, можно наслаждаться тем, как работает... Знаете, есть исследования какие-то, я уже не помню, ссылаться конкретно не буду, но читала о них, что если смотреть на человека, который выполняет физические упражнения...
Тоже можно похудеть?
Да.
Соматика
там,
страшная сила,
конечно,
я согласен.
Самовнушение, потому 100%. Что посылаются определенные импульсы с головного мозга к своим мышцам. Ну, это как естественные процессы. И тоже определенные сдвиги могут быть в физиологическом плане.
Слушайте, ну вот тут не знаю, но я...
это так, это к слову. Я к тому, что онлайн у нас сколько процентов теперь, я знаю, что вы знаете новые
данные. Информация есть некоторых исследователей, что 13% жителей страны в онлайне, в онлайн-фитнесе, ребят, 3% в офлайне.
Это интересно, те, кто покупают или просто, или те, кто реально занимаются? Купить я могу, я марафон могу оплатить.
Нет, скорее всего, мне кажется, это большая часть, которая просто занимается, потому что, опять же, не забываем, где мы живем.
Где?
Мы живем в России, у нас
так почему в России онлайн востребование?
Потому что, в смысле, востребовано офлайн?
Ну, если мы говорим 5%, да.
3% в офлайне.
Потому что я считаю, что у нас очень много ленивых людей. Очень много ленивых людей, плюс, ну, смотрите, как все это работает? Ну, по крайней мере, как я это знаю и вижу. Uh-huh. Ну, вот, допустим, приходишь ты в фитнес-клуб, и тебе предлагают самого классного тренера. И услуги этого тренера, условно говоря, стоят, например, за 10 персональных тренировок, допустим, 100 рублей.
Uh-huh.
Ну, какая-то определенная цифра. Эта же цифра из 10 тренировок в офлайн тренировках у любого человека будет составлять как минимум в 2 раза дешевле.
Онлайн, то есть по интернету?
100%, да.
Но эффективность же, мы понимаем, там коррекция техники.
Людям самое главное, это делать, за что они платят и что они платят. Вот типа какие деньги.
Ой, я тут с Сергеем прям точно соглашусь.
100%.
А нет ли такого процесса, когда...
А уже потом... К сожалению, вот так это работает. Когда ты понимаешь, что вот это не сработало для тебя, и ты все равно идешь туда.
Я об этом и хотела сказать, что...
Это неизбежная история.
Блогеры и те онлайн-продажники, которые фитнес-тренировки продают, они привлекают аудиторию, они делают хорошо фитнес-клубам стационарно.
Ну, абсолютно. Кому-то
они
это
привлекают,
помогает, конечно.
Те либо затягиваются, им нравится, либо они не получают результаты, и они топают уже
вашими
ножками с дивана.
Вашими бустами нифига не хватит коллеги. И скажу вам следующее, что конверсии из онлайн-тренинга в офлайн, она, конечно, есть.
Но
если бы она была там 60% или 50%, никто не считал пока. Но на самом деле есть еще и отрицательная конверсия, когда человек
просто
потянул резинки в онлайне, понял, что ничего у него попа не худеет, и какая-то прям беда, и весь этот ваш фитнес ерунда собачья.
Где кубики?
Да, вообще как-то ничего не появилось. 3 дня резинки, уже тянет кубики. Резинки, а до сих пор ничего нет. И мы этого человека теряем как потенциального приходящего. Конечно, есть и тот, и другой вариант. И, к сожалению, до тех пор, пока никто это нормально не посчитает, мы не сможем делать нормальную аналитику и на этом строить хоть какие-то прогнозы.
У меня короткий вопрос. К Ольге Киселевой, современный управленец в фитнесе, это кто? Пара характеристик определения. Это человек, смотрящий на опыт зарубежный, это человек целеустремленный, человек... Кто это? Это просто характеристики.
Это однозначно совершенно человек, знающий отрасль. Это человек, представляющий себе мотивационные... Там вот все, что касается мотивации клиентской. Это человек-управленец, умеющий управлять. И это человек, который точно совершенно умеет ставить себе цели и их достигать. Ну, наверное, так, не знаю, может быть.
И идет в ногу со временем, это в первую очередь.
Это,
и равняется на Запад, мне кажется.
Мне кажется,
это тот человек, который постоянно ездит на тренинги в Москву, ну, на любые тренинги, на коуч-тренинги.
Кстати, о регионах мы поговорим чуть позже. Сергей, к вам вопрос другой. Современный тренер – это кто? В России.
В России?
Да, фитнес-тренер.
Тот, который очень много черпает информации не из России. Очень классных и много сейчас обучений проходят в Америке, в Испании, в Италии,
во Франции.
Что
мешает нам здесь в России организовать подобное?
Как минимум языковой барьер. А, я думал, вы меня спрашиваете, что мешает нам поехать туда.
Нет, поехать-то мы можем, а вот организовать что-то подобное здесь, в России.
А мы организовываем очень много сейчас. Вот сейчас в то время, когда стали очень много возить классных и презентеров, и методистов, и лекторов. Сейчас то время, когда эра учиться вот как
можно.
Раз, да, семинаров.
Престижно к нам приезжать? Вот
абсолютно.
Оттуда.
Как раз сейчас очень большое внимание, и больше людей ты соберешь на заграничного методиста, презентера, чем на русского. Хотя наши есть очень классные сейчас презентеры и методисты, которые ничем не хуже, я сразу могу сказать. Ну, то есть все равно так или иначе, например, для регионов, в первую очередь, это имя.
По поводу насыщенности вообще фитнесом и в регионах, в Инстаграме у меня собака про фитнес-радио, там подключаются обычные слушатели, те, кто любит фитнес, не обязательно те, кто в нем разбирается или профессионально связаны. И вот пишет девушка, что она живет в 100 километрах от Москвы всего лишь, не имеет возможности ездить в Москву, очень увлечена фитнесом, хочет, но при этом у нее рядом, там в городе маленький городок, один фитнес-клуб, она туда пошла, и ей не понравился ни один тренер. Она говорит, что тут недостаток, я не могу найти специалиста в своем городе. Причем, что у меня дети, я не могу ездить постоянно в Москву. Я хочу что-то изучать, я могу это сделать только онлайн. А это проблема, когда в Москве, конечно, фитнес-клуб, специалисты, конвенции, а в регионах нет.
Это вопрос, Сергей, может, встречный. А почему у нее нет возможности в Москву доехать в 100 километрах?
Потому что у нее дети, потому что она хочет выйти.
Это
нет, подождите,
вообще.
Она хочет выйти и в своем городе получить
она, значит,
какую-то
хочет.
Персональную
вот
тренировку.
Я вам из личного опыта говорю.
А зачем ездить в Москву, если можно что-то организовать в регионе? Насколько регион?
Можно организовать, простите, Сергей, можно
конечно.
Влезу?
Да, Ольга.
Можно организовать фитнес, коммерческий фитнес, это бизнес. Для того, чтобы его организовать, нужно понимать, что он будет приносить прибыль. Он будет приносить прибыль тогда, когда эта услуга будет востребована. Если там до сих пор, в этом городе, в 100 километрах от Москвы, до сих пор не появился второй фитнес-клуб, это не по злобе. Это значит, что либо рынка нет, либо уровень платежеспособности низкий.
Да.
Вариант выхода для этой дамы, ну, он единственный. Попробуй в онлайне, посмотри, не понравится, организуй дело.
И все-таки... В регионах сложнее научиться чему-либо. Концентрация в крупных городах.
Давайте так.
Сергей, вы же ездите.
Конечно.
Вы даете мастер-классы, семинары.
У меня много есть примеров, где действительно там в Перми, в Ярославле люди возводят на себя большую ответственность и начинают что-то продвигать. Но тут вопрос, просто нужно это заняться и начинать. Ну, типа, если ты можешь это сделать... Начинай. Если ты боишься, это уже другой вопрос. Если тебе не хватает опыта, другой вопрос.
То есть вы призываете просто открыть свой фитнес-клуб,
ну, а как
к примеру? По-другому?
Ну, смотрите, ну вот правильно Ольга сказала. Если нет вот спроса, ну тогда зачем вообще? Кому это нужно? Она будет собирать там 3-5 человек, ну это будет...
И это будет минусовой проект и закроется
всегда.
Через полгода.
Регионы быстрее схватывают, пишет нам...
Чем кто?
Вот, мне кажется, речь идет о том, что в регионах быстрее схватывают информацию, нет?
Это другие люди, что ли?
Все же люди одинаковые.
Я не знаю, я просто читаю эти сообщения.
Может быть, знаете, приходят. Сергей, тут речь о чем? О том,
они
что на самом деле московские ребята, они насыщены знаниями, и, может быть, уже не так жадно забирают все, что приходит.
Это
новое.
Да и нет, 100%. Потому что, смотрите, я вам говорю, как если собирать какой-то семинар в Москве, то, к сожалению, это все проблематичнее, чем в регионе. В регионе, например, если на меня выставят какую-то там фотку, это раскупится за 2 недели. А если здесь, то, к сожалению, я должен всем названивать, написывать и там около букмекеров.
Просто конкуренция
конечно,
выше здесь.
Сейчас Москве. Очень много всего.
И здесь.
Потому что все доступнее. Плюс я же работаю как тренер просто регулярные классы, и мои регулярные классы – это по факту такие же мастер-классы. Зачем, спрашивают люди, когда можно прийти к нему на регулярные классы, приходить на отдельные мастер-классы? Это ничем не будет отличаться. Ну да, популярность, энергетика, но в целом-то такая же...
Смотрите, закон в фитнесе мы говорили, и вот теперь в Краснодарском крае создали региональный союз работодателей в сфере физической культуры и спорта. Первое подобное объединение в стране. Инициаторы уверены, что пилотный проект будет формировать в крае систему независимой оценки услуг в учреждениях отрасли, в том числе в фитнес-клубах.
Я в курсе.
Это о чем, Ольга?
Я
что
в курсе.
Это? Это что это за первое такое объединение в стране, и, может быть, стоит распространить практику? Для чего это? То есть они говорят, во-первых, есть нехватка кадров, погоня спортивных клубов за прибылью. Нужно повысить оценку услуг, ну, то есть вообще ввести эту оценку, потому что услуги низкого качества. Небольшие клубы, арендующие помещения, сейчас доживают свой век. В крупных городах владельцы спортзалов вынуждены закрывать, перепродавать свой бизнес, выживают только сетевые фитнес-центры.
Объединение работодателей. Я, к сожалению, знаю, кто это сделал.
Это плохо?
Это как идея, это хорошо. Как идея, это хорошо. Но лучше бы, чтобы это делали люди из отрасли, а не люди не из отрасли. Можно я не буду давать, потому что это политические комментарии, uh-huh. реально не очень красивые для отрасли, но лучше, всегда лучше, когда делают какие-то законы, какие-то стандарты, какие-то движения относительно отрасли люди, которые в ней работают, которые там вкладывают в нее деньги, время, силы и так далее.
А цель какая, Оль, расскажите просто.
Вот объединение работодателей, да. Это возможность структурировать отрасль, ну, то есть, условно, объединение работодателей, принятые профстандарты, делают экзаменационный центр в том же Краснодарском крае. Этот экзаменационный центр будет принимать экзамены uh-huh. и выдавать сертификаты. Соответственно, лицензировать или, там, я не знаю, сертифицировать программы образовательные в том же Краснодарском крае, которые будут учить людей для того, чтобы они сдали эти сертификаты понимаю. И могли работать в отрасли. Это благая история. Вопрос, чьими руками.
Угу. Понятно. По поводу образования, тренер. У нас есть уже какие-то подвижки? Вот с тех пор, как мы с вами встречались, где-то...
С Дмитрием Калашниковым, да, когда разговаривали?
Да, но это было летом. Угу. Может быть, сейчас какая-то информация появилась? Это что, аспирантура, бакалавриат?
Разный уровень образования для разных.
То есть именно связанный с высшим образованием?
Для
именно в фитнесе, не спортивное образование.
Нет, смотрите, история будет примерно следующая. То есть ничего вот пока нового не появилось. Возникло только понимание того, что любые образовательные структуры, которые сейчас работают на рынке и которые могут быть созданы, например, они должны быть сертифицированы Советом по профессиональным квалификациям. То есть нужно понимать, что есть Совет по профессиональным квалификациям, который скажет по каким-то признакам, по какому-то чек-листу, вы можете учить людей для фитнеса или не можете. Вот если простыми словами, то это будет происходить так. Но решений пока...
Это
как
вот в центрах, в сертификационных, правильно?
Это Совет по профессиональным квалификациям. Он один. Совет по профессиональным квалификациям по физкультуре и спорту. Он в Москве.
Хорошо. Требования к образованию?
Нету пока. Нету.
Но
пока.
Они появятся?
Нет, они в профессиональных стандартах, они как только будут профессиональные стандарты... Вот сейчас есть профессиональные стандарты, которые как бы лежат в Минтруде. И там... Прошу прощения за как бы. И там есть какое-то количество квалификаций, там, тренер тренажерного зала и так далее. Для тренера тренажерного зала такое-то образование, такой-то стаж работы, такой-то, такие-то навыки. Все, вот это все будет совершенно точно... Понятно, когда мы увидим профессиональные стандарты
вживую. Это же есть стандарты, по факту.
Да.
Сергей, вы не боитесь, что там пропишут то, чего у вас...
Так мы об этом же говорили уже минут 15 назад.
Но это писали, вот это пишут отраслевики. Мы же не идиоты, чтобы написать что-нибудь такое, чтобы 50% специалистов из отрасли ушло. Я очень надеюсь, что когда мы это написали, и когда это будут принимать, ничего не изменит фатальным образом.
Ну, я тоже буквально надеюсь на это очень сильно, потому что иначе, ну, есть риск то, что, к сожалению, многие прям убегут.
Но все-таки есть и надежда на то, что будут отсеяны те, кто не профессионал.
Ну, те, кто точно боятся, что не справятся, возможно, с каким-то грузом ответственности, они сами отводут, мне так кажется.
Онлайн что делать? Онлайн как мы будем сертифицировать тех людей, которые продают марафоны?
Пока на это никаким образом закон распространяться не будет.
Все будут онлайн? Те, кто не пройдут?
Да, в этом-то вся и засада.
Они все будут онлайн, и будет не 13.
На ИП сейчас ничего не распространяется, закон не распространяется на ИП. На самозанятых не распространяется.
А говорили, что на ИП будет.
Помните, что я говорил о России, друзья. Я про это имел в виду.
Вы говорили, что это просто Россия, не Америка.
Да, это глобально все. Просто вспомните, где мы живем, вы тогда поймете, о чем имел в виду я.
Это хорошо или плохо все-таки в конце?
Это не очень круто, сразу говорю. Ну, это все смешно, с улыбкой мы говорим, но это все.
Ну, продолжим разговаривать через 5 минут, буквально впереди новости и реклама. Я напомню, Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, и с нами Сергей Олейников, презентер российских международных фитнес-конвенций. Продолжим разговор через 5 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Сохраняем естественный прогиб в спине. Колени уходят в сторону стопы. 19:35, радиостанция «Говорит Москва», с нами можно связаться. У нас работает смс-портал +7 925 48 948 и в телеграме «Говорит МСК-бот». Через него можно сообщение отправлять в прямой эфир, и также собака «Говорит Москва». Во-первых, «говоритмосква.ру», там можно смотреть на нас через веб-камеру, онлайн-трансляция, и еще собака «Про фитнес-радио», там тоже прямой эфир, и я вижу, что вы присоединяетесь, там тоже можно какие-то комментарии, вопросы оставлять. С нами Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, Сергей Олейников, презентер российских и международных фитнес-конвенций. Еще есть, смотрите, такие данные, что все больше граждан России интересуются фитнес-браслетами. У нас есть и данные связной. 2019 год в России купили в два раза больше вот таких переносимых гаджетов. И специалисты говорят, что это связано с тем, что люди как раз начинают следить за здоровьем, показатели какие-то измеряют. Есть какая-то тенденция или нет?
Насколько я знаю,
или это просто
они,
мода на,
да,
на
во-первых, на часы. Это 100% мода. Это как...
Но она и была. Их же не придумали год назад.
Но мне кажется,
сейчас
мне...
всплеск в два раза больше.
Мне кажется, многие используют эти браслеты как, в первую очередь, как пульсометр, но у них очень ужасный вообще разброс по шкале, ну, погрешность, поэтому лучше их не покупать, ребят. Покупайте.
А что, как ориентироваться?
Нагрудные. Только нагрудный пульсометр, они работают точно. Если мы говорим об интенсивности, извините уж, что я сейчас начал говорить профессионально, но так, если мы хотим конкретно в пульсовой зоне тренироваться, тогда вот эти штуки типа Apple Watch, извините за рекламу, Samsung и всякие и так далее, да, антирекламу, это все не подходит, потому что у них ужасная погрешность.
Слушайте, а там, условно говоря, ну ладно, хорошо, пульс понятно, наверное, с погрешностью. А там объем, сколько прошли,
вот
сколько...
Шаги. А там можно вот же в трамвае ехать и набирать шаги.
Да?
Нет, серьезно, да.
Серьезно?
Конечно, и в машине.
На машине я еду, я набираю шаги?
Ну там расстояние считывается.
А у вас есть? У меня есть, но я не всегда ношу.
Ну там в пробке, да еще толкаетесь.
У вас цирконевый браслет, да? Еще остались.
Да, любители циркониевых браслетов. Они не меряют ничего.
Сообщения некоторые пошли, что происходит с конкретными клубами. В Москве вот была волна, что они закрывались.
А вы знаете, сколько закрылось за последний год?
Сколько?
520.
В Москве?
Не в Москве, по России в целом 500 с лишним, по данным РБК, причем из них, из этих 500 с лишним, 120 – это мультифункциональные клубы по России, все остальные – студийные проекты.
Почему?
Не вытянули. Я понимаю, почему закрываются студии, потому что практически всегда студия – это проект тренера. Практически всегда. Ну, прям там, я не знаю, в 80 случаях.
Это свое дело.
Это свое дело. И
да.
Человек обычно, ну, подтягивает. То есть, если он думает о том, что он харизматичен, эффективен на уроке, вот, на чьей-то чужой площадке, да, и он думает, что то же самое он сможет сделать как бизнесмен. К сожалению, это, ну, очень сложно.
На МИОФе вы же будете рассказывать,
как закрыть
фитнес-клуб.
Ну, то есть я буду, это не я буду рассказывать.
Шикарная лекция.
Не, это не лекция, коллеги, это
все
на самом деле
приходите.
Панельная дискуссия, и мы как раз их собираем ровно для того, чтобы объяснить, какие факапы, что случилось, почему у тебя не получилось.
А часто люди не понимают, да, руководители?
Конечно, представляете.
Почему падает доход и спрос, да?
Абсолютно. Так что, друзья, если у вас есть фитнес-клуб, и он отлично работает, у вас много клиентов, приходите на лекцию, как закрыть фитнес-клуб. Очень актуально для вас, так что, пожалуйста.
Нет, ну надо двигаться, перемены к лучшему.
Ну, конечно.
Ну, мало ли, вы сейчас думаете, что что-то не так, все хорошо, так не бывает.
Сергей пошутил так, что прям мне даже уже сказать больше нечего.
Нет, ну реклама зато какая.
Да, отлично, можно закрыть. На самом деле, это действительно так.
И открыть еще три, например.
Очень часто бывает, что человек с большими деньгами готов открыть фитнес-клуб, причем он делает так, как ему нравится, а не так, как хочет рынок. И когда он это сделал, и он понимает, он не слушает людей, которые там эксперты, консультанты, которые там сколько-то проектов открыли. То есть в моей практике есть прям вот, ну, да, дискуссия, да, прям до крика, что нет, не надо, здесь вот этого делать не надо. Не надо делать золотые унитазы, когда ты будешь, прошу прощения за мой французский, когда ты будешь продавать по 12 тысяч рублей годовую клубную карту. Не надо. Не надо делать так, как ты привык жить дома. Потому что это неэффективно, ты не отобьешь за 15 лет всю эту историю.
Я поняла, те люди, которые неопытны, не хотят слушать других, кто не был на лекции, как открыть клуб, вот как раз им придется...
Могут прийти на панельную дискуссию, как закрыть фитнес. На самом деле там будут ребята, которые будут рассказывать о том, почему у них не получилось, какие ошибки они совершили, чтобы люди, которые послушают, могли что-то понять.
А вот история, когда есть сеть и закрываются несколько клубов, то есть это централизованное управление, то есть это сокращение просто количества ради того, чтобы выжили другие?
Вы знаете, вот это же не первая панель такая на МИОФе по поводу того, как закрыть фитнес-клуб. И ребята там и Orange Fitness, и World Class, и крутые сетки, которые говорят о том, что они осознанно принимают решения, когда видят падение маржинальности, когда понимают, что там в течение 3 лет неэффективно существует, там он в плюс, но он не в тот плюс, который там заложен в его развитии. Соответственно, они его осознанно закрывают. Это нормальная тема.
И открывают новый.
И открывают новый, другой локации, с другой платежеспособностью, с другой концепцией.
Но при этом та инфраструктура может купить другой предприниматель, да, руководитель, все, что есть, переделать под себя.
Если не подумает, почему оттуда съехал Orange или World Class.
Вот.
На самом деле закрываются чаще всего ноунеймы. Очень чаще всего.
Не сетевые.
Не сетевые, да. Это тогда, когда у человека нет сетевого опыта, нет большого опыта, он не может на большом пули информации, сделать какие-то выводы.
По поводу студий. Они открываются, они привлекают к себе народ на каком-то по одному направлению, и потом не вытягивают, обычно они живут недолго, да, студии, клубы, они закрываются, и эти люди вовлеченные, они переходят в крупные фитнес-клубы, которые расположены рядом. Так работает что-то?
Я могу откомментировать, мне так не кажется, потому что ребята, которые ходят в студии, это обычно люди, которые хотят потреблять одну услугу. То есть прется он от цикла, да, или там от чего-то.
Или от йоги, да?
Мне кажется, это все в главном случае зависит от территориального расположения. У нас вот все вот...
Это главный фактор?
100%. И вот для меня, и вот я это из Ярославля, вот теперь в Москве работаю. Вот, соответственно, я это видел и в Ярославле, и в Москве.
То есть рядом с домом.
Абсолютно. Все, что ты живешь, да, и смотришь уже, окей, я живу, например, вот в этом районе, и рядом, например, есть там 3-4 фитнес-клуба. Рассмотрим Москву. Соответственно, ты выбираешь самый доступный для тебя вариант. Это, соответственно, и по деньгам, и по услугам, которые там есть в рамках этого фитнес-клуба, и принимаешь решение. Но главное – это территориально.
Я вот с этим согласна, но это касается мультиформатных клубов. То есть студийные истории, если у тебя в локации нет цикла,
это узкая направленность,
тебе придется куда-то поехать. И вы знаете, на самом деле, в этой связи для B2C, для клиентов, очень клевое решение – это агрегаторы. Но тот же Fitmost и там, или еще кто-то, ребята, игроки на этом рынке, когда они могут клиенту продать возможность приходить, тренироваться в нескольких студиях. Что рядом с студиях и фитнес-клубах? Рядом с тобой что-то находится, рядом с домом что-то находится, по трафику твоему.
С работой, да?
Между
часто
домом.
Часто еще работать. Рядом с работой, да, если это удобно. Да, да. После работы сразу идти в фитнес-клуб, например.
Часто ли люди в обеденный перерыв или во время каких-то между работой посещают?
Мне кажется, это бизнес-сегмент часто.
Если в бизнес-центре, находится, Ну, вот в нашей практике есть такие вещи.
Они идут вместо обеда, например, у меня часто приходят клиенты и говорят: так, у меня 50 минут. Я говорю, почему? У меня обед.
Ну, они же потом обедают или нет?
Нет.
Нет?
Они же,
фитнес вместо обеда?
Я не знаю.
И как закрыть?
Если слушать клиента, который говорит, что у меня обед, наверное, он жертвует обедом.
И пообедать, может, на рабочем месте.
Наверное, да. Это не столь главное, мне кажется.
Вот смотрите, мы с вами здесь собрались, вы как практик, совсем практик, Сергей. Ольга, вы, наверное, да, теоретик больше сейчас?
У меня есть клубы в управлении.
Практик, именно управленец.
Управленец. Степ-тач – это не мое.
Да. Степ-тач и управленец, хорошо.
Степ-тач – это дело каждого.
Наша с вами задача, вот если мы представляем собой такое маленькое государство, если мы играли бы с вами в игру, наша задача объяснить людям, которые еще не попробовали фитнес, как это здорово, как это классно, и посмотрите, в Америке вовлеченность, как и в Нью-Йорке, там 40% с лишним, а у нас мало, у нас люди не понимают, зачем туда ходить. Это должно смениться поколение, чтобы выросли люди, у которых мама с папой ходят постоянно в фитнес-клуб, тренируются, и они как данность воспринимают, как чистку зубов. Либо мы можем с вами на что-то повлиять, как-то привлечь. Скидки? Что?
Сначала научиться. Людям нужно любить себя в первую очередь, мне кажется, и относиться к себе по-другому.
Так наоборот, они идут туда, чтобы полюбить себя за результатом.
И так сойдет. Ой, и так далее.
Так потребители, клиенты фитнес-клуба как раз идут в фитнес-клуб, чтобы получить результат и полюбить себя.
Так нет? В том-то и дело. Они не идут, потому что считают, и так сойдет.
Что, знаете, какая любопытная история вот по поводу полюбить себя. Я где-то сейчас вот с кем-то обсуждала, очень же много этих тем. И, это как раз «Бешеная сушка». И вот я с Василием Смольным разговаривала, и он говорит о том, что, представляешь, у меня клиент, вот те клиенты «Бешеной сушки», это люди, женщины, которые готовятся к тому, чтобы пойти в фитнес-клуб. «Бешеная сушка» им помогает прийти в форму для того, чтобы пойти заниматься фитнес-клубом.
Чтобы не было стыдно.
Чтобы не было стыдно. Да. Понимаете, что? И это на самом деле ключевая история фитнеса, потому что мы так зафильтровали мозг нашему клиенту о том, что красивые ягодицы, кубики, и это все ассоциация с фитнес-клубами. А наша клиентская аудитория, они совершенно разные. Нам нужно по-другому продвигать фитнес. И когда мы будем говорить о том, что каждый хорош и может тренироваться и достигнет каких-то нужных только ему целей, вот тогда, наверное, появится ситуация, что...
Но мы не можем так на это решиться, потому
что... Ну, больше фитнес для души, это как образ жизни должен быть. Да. Это не цель типа кубики сделать.
Но если я открываю фитнес-клуб и об этом говорю, то это может не работать. И я думаю, если это не работает, если мне люди не верят, конечно, я буду как все. Я буду говорить, приходите похудеть, я вам дам большую скидку и так далее. Одно тянет другое.
А потом закроетесь. Ну, логика-то, я вам дам большую скидку, это значит, вы понизите свою маржинальность. Все. Шансов-то... Ой, ну, другого пути нет.
Вы не с тем, Кать, начали разговаривать с человеком.
Да?
100% сейчас. Кать, а вы сами занимаетесь, честно?
Я преподаю.
Преподаете фитнес? А где, если не секрет?
В Спирите.
Ой, супер. Вы ведете?
Давайте не про меня. Давайте
сейчас не про меня.
Да. Почему-то меня все спрашивают, гости, которые приходят, и спрашивают, а вы ходите в фитнес-клуб?
А потому что всегда интересно, когда ты разговариваешь с человеком, который тебя спрашивает какие-то вопросы, такие глобальные и так далее, всегда интересно, так, а ее-то какое мнение? Ну, то есть она сама-то вообще в этой сфере или нет?
Здесь мы как раз собрались, чтобы вас послушать как специалиста.
Все, я молчу. Просто это личный интерес, простите.
Так что, как будем привлекать? Первые шаги какие? Объяснять, что это классно, здорово для здоровья, и разбиться об стенку? Ну, это хорошо. Ну, то есть, как людям доносить информацию, чтобы привлечь тех людей, которые лежат на диване и могут в Инстаграм только, ну, или купить резинки, с чего мы начинали разговор, и как-то это дома, не увидя кубиков, расстроиться?
Да нет, мы, в принципе, в правильном направлении сейчас двигаемся в фитнес-индустрии, потому что сейчас очень много людей стали развиваться в правильном направлении, типа не глобально, там, например, беру я функциональный тренинг, да, то есть модно кроссфит, сейчас все кроссфит начинают. И люди начинают говорить, ага, кроссфит, это травмоопасный, не травмоопасный. Потом думают такие, окей, пойду на кроссфит. Потом начинают заниматься, все, не нравится. А ведь помимо кроссфита, функциональный тренинг – это глобальный вообще тренинг, который
хорошо,
можно...
Людям нужно объяснять. Значит, должно быть обучение какое-то.
Нет, это не для клиентов.
Люди, конечно, но они должны понимать, что какая тренировка.
А зачем это нужно? Я вообще считаю, что клиент не должен заморачиваться об этом. Наша главная задача, чтобы клиенту нравится, и клиент достигал своей цели, а цель у всех и мотивация своя. Кто-то вообще, вот у меня ходят клиенты, которые им наплевать, они похудеют, или не пополнеют, или наберут. Им самое
они
главное.
Получают.
Да, конечно. И самое главное, это считаю в фитнесе. Получить удовольствие от своего процесса. Получилось, не получилось, это уже второстепенно. Тем, мне кажется, даже если ты будешь кайфовать от того, что будешь делать, и цель, соответственно, у тебя вырастет втрое, вдвое, там, не знаю.
Знаете, Екатерин, я абсолютно согласна вот с точки зрения мотивации, но на самом деле мы все сейчас занимаемся, и вы в том числе, занимаетесь тем, что качаете здоровый образ жизни. Вы посмотрите, вот очень
качаю
много...
Качаю куда?
Качаете с точки зрения... С точки зрения промотируете, продвигаете, говорите об этом. Если раньше там программ было, там вот никаких, если раньше государство вообще к этому не имело никакого отношения, то колоссальное количество сейчас фестивалей, это модно, это престижно. Вы видите, даже сериалы снимают про фитнес-клубы.
Да, это но все равно недостаточно, на мой взгляд.
Ну, смотри, прошло-то... Отрасль появилась 25 лет назад. Ну, подождите немножко.
Сколько?
Ну, я думаю, что еще лет...
Насколько мы отстаем?
Мы отстаем. Ну, смотри, если у нас процент проникновения 3...
От кого? От американцев или от Европы?
У нас процент проникновения 3, а в Европе 20, а в Америке там порядка 30 в среднем по стране, то, соответственно, вот вам и отставание.
Ну, мы не знаем, как считает этот процент проникновения, потому что могут путать спорт и фитнес.
Все равно больше. Ну, то есть все равно больше на порядке, даже если у них всего там 15, а у нас 3.
Ну, в общем, больше об этом говорить.
Но это
чтобы на глаза попадались анонсы каких-то мероприятий, чтобы людям постоянно в голове не держали, что есть что такое фитнес и для чего он нужен, чтобы как-то поддерживать информационную среду, получается.
Да, чтобы говорить о том, что ты будешь себя не просто лучше чувствовать, то тебе будет клево, драйв, у тебя будет хорошее настроение и так далее.
Как говорит моя подруга, сходила я, посмотрела, занималась полгода. Слава богу, ушла оттуда.
Почему?
Ну, через силу, не хочу, не нравится.
А зачем ходила? А какая цель
не
была?
Похудеть,
конечно.
Не зацепили. Не пошло?
Нет. Ну, нет, ты... говорит, когда ходила, что-то было. Сейчас нет, нет.
Значит, что-то поменялось.
Но это того не стоит. Ну, то есть...
Значит, она нашла не того тренера, не тот клуб. Много вытекающих вообще.
Надо попробовать еще. Но на самом деле это действительно наша задача. Там задача вообще всего общества. В том, чтобы продвигать, говорить о том, что это... Там, продлевает тебе жизнь, там, я не знаю, если на молодежь это не работает, это дает тебе тусовку, на молодежь это будет работать. Там, с детьми начинать работать с раннего возраста фитнесом. Потому что человек, ребенок должен двигаться, человек должен двигаться.
Про что я и говорю.
Ну, вот. Слушайте, это такой вопрос, вот.
Это такой вопрос. Это мы воспитываем
как,
детей.
Да, как ребенка, да, вот только вот это как ребенка отдать на какой-то вид спорта в детстве. Ну, там. Ты пойдешь там в секцию футбола, ты пойдешь туда-то. Но это же выбор в первую очередь ребенка должен быть. Да, нет, да, ребенка.
На самом деле сейчас
я выбор родителей. Я в детстве почему-то своей маме сказал, что дай мне 20 рублей майку шорт, и я пойду на секцию карате. Она такая, что? Вот, почему-то как-то у меня так было. И сейчас, это я считаю, многие родители как раз отталкиваются от пожеланий ребенка в первую очередь. То есть, если ему нравится футбол, он идет на футбол. Если ему нравится танцевать, они идут, я вижу тебя боксером. Иди.
Главное, хоть кем-то, потому что...
Да, если... А почему хоть кем-то, если у тебя не лежит душа? Ну, если тебе...
Но если не лежит,
извините,
душа
это не по кайфу,
активность...
зачем тебе это, вот этим заниматься? То же самое
хорошо.
В фитнесе. Ну, давайте представим на секунду. Вот я сижу дома, и мне это вообще не надо. Вот не надо. Вот у меня нет такой цели, желания. Нет, мне
потому
нравится.
Потому что все устраивается.
Да, 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 в том-то и дело. Я поэтому и сказал, что в первую очередь нужно обратить внимание на себя, в принципе, в окружении твое. Если тебе это не надо, то тебе вот наши вот сейчас соли какие-то... Мнение о том, как привлечь людей, вообще не будет работать никогда в жизни, потому что сам человек себе не скажет: слушай, тебе, мне кажется, пора поприседать.
Да ну бросьте, я не согласна.
Не будет.
Почему? Если, например, селфи прикольно, и все мои подружки, ну, не мои, не моего возраста, там, 20-летние подружки делают в Инстаграме селфи из фитнес-клуба, ну, я тоже поднимусь и пойду, потому что ну, там же какая тусь, там же классно, там же все, кто мои лидеры мнения, они там. Поэтому с этой точки зрения любые движения, они все равно привлекают. Просто Сергей говорит с точки зрения себя, а мы пытаемся говорить с точки зрения ну, с общества, как бы со стороны.
Ну, с точки зрения, наверное, не только себя, а со своего опыта, который уже не маленький, вот так вот.
Ладно, фитнес в России, какие потребности решает клиента? Мужчина прав, пишет деревенский парень.
Вот, деревенский парень, привет тебе.
Да, он знает.
Наш слушатель постоянно, который так подписывается.
Какая разница?
Значит, мы привлекаем. Какие потребности удовлетворяем? Фитнес.
Ну, с одной стороны, там здоровье, активный образ жизни, самореализация, тусовка, ну, времяпрепровождение. Что еще?
А основные клиенты сейчас фитнес-клубов – это молодые люди?
Нет.
Нет? Это средний возраст?
Нет, абсолютно разные категории. Это есть и детский фитнес, и юниоры, и... Там все
да,
отрасли.
Знаешь, сколько серебряного возраста 55 плюс сейчас?
Серебряного.
Серебряный возраст.
Фьючер возраст, да.
Да, это, между прочим, в премиальных, в клубах премиального сегмента, в фитнес-клубах премиального
сегмента. Это те люди, которые занимались раньше спортом? Или это могут быть те люди, которые вообще ничего не занимались?
Это которым 55 плюс лет, которым больше 55 лет.
Я понимаю, просто мне трудно представить человека в таком возрасте, который вдруг решил заняться фитнесом, если до этого не было спортивного прошлого.
Нет, может быть, он из не спортивного прошлого, он может быть фитнесом. Мне, извините, 53. Я ну, вот там 20 лет занималась фитнесом и продолжаю заниматься. А люди, которые... Сейчас вот в эти 55 лет вступили люди, которые уже ну, состоятельные, у которых дети уже выросли, которые могут их содержать, покупать им клубные
карты.
Моя
мама, друзья, в 55 вот. Лет пришла ко мне первый раз на занятия вообще. В
посмотрите,
пожалуйста,
вот, пожалуйста.
56 лет.
Вот, пожалуйста. Так их вот в премиальных клубах их около 20%, ну, к слову. В эконом чуть-чуть поменьше.
Я чуть-чуть сказал поменьше специально, чтобы мама не расстраивалась.
Кто нуждается больше в мотивации из этих категорий?
Любопытный вопрос. Я думаю, что на самом деле где-нибудь там 30-40-летние. Когда 30-летним еще кажется, что они еще ого-го,
Не замечают каких-то изменений, да?
Да, вот 55-летних мотивировать не надо. Они понимают, что скандинавская ходьба или какая-то любая активность для них это единственная возможность там отодвинуть Альцгеймер. Ну, прошу прощения. А ребята, которым 30, и которые в позе банан там что-то делают а каждую пятницу, соответственно...
Ну, не главная мотивация – это а-ля стадное чувство. Господи, извините, стадное чувство. Как ты, господи, стадное чувство.
Да, да, да. Если кто-то тогда... из компании
окей,
пошел.
Если ты пошел, я пошел. О, занимается?
О, да, прикольно, да, слушай, да. А что у тебя бицуха выросла? Отлично, 100%. Вообще круть.
А знаете, как классно, когда на танцевальную тренировку вечером приходят девочки, они собираются как на дискотеку. Это тренировка.
Сумку бросают.
Нет.
Красится там все дела, да?
Красится, может быть, нет, потому что, но накрученные волосы, кудри и красивая, яркая, например, розовая какая-то форма. Слушайте. Почему нет? А они видят себя, они танцуют, видят друг друга. Это обмен энергией.
Вот
это,
мотивация, это, вот мотивация.
Это мотивация, то, что, о чем я говорю, именно молодые люди вот для чего приходят.
Это где-то конкретно вы говорите? Или...
Ну, я думаю, что
были случаи конкретно,
да.
Ну, это, мне кажется, все так индивидуально, где-то
конечно,
так,
конечно,
где-то так.
Конечно.
Кто-то приходит, наоборот, максимально, что считает сейчас, окей, сейчас я вложусь, весь спотеюсь, у меня потечет, зачем я буду краситься? Типа готовилась 2 часа, чтобы это через первые 15 минут все ушло.
И возвращаясь снова к МИОФ, перед тем, как выбирать темы, все равно нужно почувствовать рынок, что сейчас волнует. Самые проблемные вопросы – боль фитнеса. Среди управленцев и среди тренеров.
Самая ключевая вещь вот у управленцев – это ценовой демпинг. Это ситуация, когда первое движение человека, если вдруг что-то в бизнесе не то, упасть по цене. А это первый шаг к банкротству. И второй самый важный момент – это взаимодействие с государством, то, о чем мы много говорили. Это вот две ключевых вещи.
Больше позитивных сейчас эмоций на этот счет взаимодействия с государством или больше такого непонятного ожидания?
Сейчас страх, вот, ожидания, страх. Да. Это, конечно, так. И на самом деле огромный, я очень много говорю во всяких вот там государственных структурах о том, что, коллеги, если вы хотите, чтобы отрасль позитивно на это реагировала, рассказывайте, что будет. А никто не рассказывает. Поэтому вы нас и зовете и спрашиваете, что там с профстандартами-то?
Конечно.
Кого спросить-то?
Информатор наш, потому что нам нужно понять.
Бежать, да, бежать.
Не только сидят, но и пытаются какие-то, если это центры обучения.
А сколько обучения, сколько сейчас центров обучения, которые на этом делают деньги? Я на каждой площадке говорю, ребята, не надо. Вот вы можете поучиться ради того, чтобы поучиться, но сертификат вам это сейчас не даст, потому что они пока еще не лицензированные. Все.
Но все равно учатся, да?
Учатся, ну, и слава учатся. Богу, что учатся.
Ну, хорошо, хотя бы
учатся, слава богу, да. Потому что это лучше, чем просто думать, что ты офигенный.
Боль среди тренеров в России именно в фитнесе. Вот какая-то,
боль,
на которую лучше
боль
соль
вот так,
не сыпать.
Боль опять думать, что ты классный, что ты уже вот профессионал.
Реализовался.
Что ты все уже знаешь, тебе не нужно обучаться, ты уже сам можешь обучать. Друзья, классный тренер, профессиональный тренер, вообще профессионал, который постоянно развивается, постоянно. Если ты не обучался месяц, ну, условно, ты, значит, уже стоишь на месте.
Что происходит? Вы все сговорились, вы уже третий
это
человек, который говорит одними и теми же.
Ну, потому что это факт, ну, потому что по-другому никак. Если ты не следишь за тенденциями, которые в фитнесе очень быстро меняются, потому что приходят какие-то новые тенденции. Сейчас меняется даже, в принципе, какая-то популярная линия. Вот если вчера был популярен стрейч, например, сегодня популярен уже МФР, завтра будет популярно еще что-то.
Это потому что клиенты хотят чего-то новенького? Откуда вот эти новшества?
Все летит с Америки, извините, друзья. Но, к сожалению, это так.
Там придумывают,
конечно.
И мы об этом узнаем
через год. Потому что сейчас такое понятие, как умный фитнес, все эти люди. Мы, правда, если честно, я за то, чтобы люди двигались, максимально двигались. Движение никто не менял. Я провел офигенное детство. Я знаю многих ребят, презентеров, тренеров классных, которые тоже в том же русле выросли и так же говорят, как я. Сейчас не нужно, самое главное, людей ограничить движение, чтобы они пусть максимально двигались, но в то же время, чтобы не травмировались и берегли себя в первую очередь.
А для этого нужны фитнес-тренеры, инструкторы?
Профессиональные, обучающиеся.
Абсолютно, все зависит.
Имеющие сертификат.
Я считаю, что это не самое главное, извините.
В квалификационном центре.
Самое главное, чтобы тот продукт, который ты даешь, предлагаешь, о котором ты говоришь на семинаре, чтобы он работал на ваших людях и чтобы это приносило пользу. То есть, если ты приехал без того же, извините, сертификата и рассказал о каком-то классном методе, например, преподавания, и если этот метод будет работать действительно, да, блин, грош цена, теперь ты молодец.
Да, но сейчас профстандарты сделают, и уже все. и уже этот человек безумно умный не сможет так делать,
он
рассказывать о каких-то умных
вещах.
Он купит,
друзья, корочки, и все будет нормально.
Ну, может, не купит, тут не готов разделиться.
Так негативно. Так,
ну, что делать?
Я думаю, что он легко сдаст.
Либо легко сдаст. Если он профессионал, он легко сдаст, и проблем в этом не будет.
Я вот слушаю и думаю, как же все на самом деле будет? Давайте мы с вами встретимся через полгода.
Давайте.
Или через год, если
через
информация...
Через год, Екатерина, лучше через год.
Да? Информация ждем в январе, но давайте...
Я лучше через пять. Как раз мы уже дойдем до того, что о чем говорят.
Значит, на данный момент 3% вовлеченность. Мы разрабатываем профстандарты, ждем, сидим в ожидании вот этого результата.
Когда 3%, вы же понимаете, что эти данные а-ля из легальных... Источников идут. Вы не забывайте, что очень много нелегальных источников, которые люди приводят. Например, тот же вот кроссфит, о котором я говорил, есть аффилиаты, которые лицензированно имеют право называться кроссфитом. У нас на аффилиат там на 1000 человек, по-моему, кто может преподавать кроссфит в России, по-моему, если я не сомневаюсь, где-то типа 5000 человек, которые...
А еще я напомню, у нас глобальная цель 2024 год и вовлеченность в фитнес сколько? 55% по указу президента. Мы движемся к этой цели.
Живите дольше.
Спасибо большое. Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, Сергей Олейников, президент российских международных фитнес-конвенций.
Всем фитнес,
конечно.
И ждем вас на МИОВ. Кто с нами, пожалуйста, приходите.
Уже завтра.